«Все верно», это подкаст «Слышали новости». Сегодня его ведут Кирилл Бакеев и Евгений Майструк. Женя, здравствуй.
Здравствуйте.
А в гостях у нас журналист и писатель Игорь Мальцев. Игорь Валентинович, здравствуйте.
Привет. Привет.
Игорь Валентинович, хотим начать с того, что сегодня всех, наверное, волнует, даже не сегодня, а последние несколько дней. Это, конечно, история с Телеграмом и Ватсапом. Тем более, что Телеграм в воскресенье стал вторым самым устанавливаемым приложением в США. За период со среды по воскресенье в стране его скачали более 500 000 человек. В общем, американцы, видимо, распробовали это приложение и начали массово его использовать. Хотя раньше такого не было. Действительно, там были популярны другие мессенджеры, а вот не Telegram.
Так и сейчас же не американцы это скачивали. Там 28% это Европа, потом Азия. И там американцев совсем мало. Вот что мы, самое интересное.
Я просто думаю, что...
перепугались.
Да, они перепугались. Просто еще к тому, что дело не только в WhatsApp, наверное, но и в истории с блокировкой Дональда Трампа. Причем, как оказалось, на самом деле, вот мы говорили о том, что его в Твиттере заблокировали, а его, оказывается, Жень, заблокировали вообще везде. В Фейсбуке, в Инстаграме.
Бедный Трамп, бедный.
И в прочих других приложениях, да. Вот. Но там именно резкий скачок был как раз вот с 6 по 10 января примерно у Телеграма именно в США. И также СМИ пишут, что трамписты, сторонники Дональда Трампа, объединяются там в некие телеграм-каналы и стараются общаться и координировать свои действия там. Вот.
Ну, по этому поводу только смешанные чувства. Во-первых, потому что, конечно, этого не простят Дурову, да, и мне за него как-то даже уже тревожно. И за весь наш телеграм, который, конечно... мы называем русский, но, в принципе, он вообще-то к России уже имеет маленькое отношение, насколько, согласно как бы легенде, да, поэтому непонятно. С другой стороны, конечно, есть частичка гордости, хотя бы потому, что если посмотреть вообще на структуру сетей социальных, да, то разработать и запустить крупные социальные сети смогли вообще-то только... три страны, то есть Китай, Америка и как минимум три русских сети.
Зачем вы так считаете Китай? Вот, а зачем вы считаете Китай? Ну, Китай смог запустить социальную сеть, потому что у китайцев другого выбора нет. Там не работает больше ничего, а мы
слушай,
говорим...
ну, на нас я тебе скажу, Китай... как это сказывается, потому что речь же о WeChat идет. Я правильно вас понимаю, Игорь Валентинович?
Да-да-да.
Вот, я тебе объясню просто. Мы с тобой, конечно, WeChat'ом не пользуемся, скорее всего, да? Мы
можем пользоваться, но, а
ну,
китайцы
нет,
не могут пользоваться
Телеграмом. Во-первых,
телеграмм.
Можем пользоваться. Во-вторых, для китайцев, что для нас не, ну, не знакомо, для них этот мессенджер еще способ безналичной оплаты товаров и услуг. И многие российские магазины и сервисы, они даже добавляют, ну, кто ориентирован на Китай, да, или, скажем так, хочет быть ориентирован на Китай, они добавляют возможность оплаты через WeChat. Вот такая интересная штука.
Вот это все к чему? Я говорю,
это
что
все к тому, что Китай тоже
интегрирован. У китайцев выбора нет, их нельзя в один ряд ставить.
Ну,
о чем говорю. Скажите, пожалуйста.
Нельзя? Ну, вот в Германии, например, нет ничего. Ни Вичата, ни даже каких-нибудь одноклассников, и то нет.
А с чем вы это связываете? Слушайте, ну 80 миллионов немцев, и у них нет одноклассников. Ну что такое?
Ну что такое? Потому что очень, как бы поприличнее высказаться, очень колхозная страна, которая проспала, собственно говоря, все полимеры. Понимаете, они опоздали полностью на рынок IT, да, и сама Меркель в каждой речи говорит, что нужно, а, спасать сирийцев, и, б, делать вакцину, и, три, обязательно надо цифровизацию населения проводить. Она может говорить это еще сколько угодно, но прошло уже 20 лет, и там не сделано в индустрии IT ничего. Они даже слежку вот эту за людьми, которые выходят из дому, потратили несколько миллиардов евро, и то она провалилась. У них эта программа не работает. Понимаете? Несмотря на то, что они приглашают уже всех туда айтишников, дают им голубую эту визу, рабочую, и все равно ничего не сделали.
Игорь,
а сейчас, почему, поэтому я это увязываю как раз вот этими 28% из Европы, потому что они все пользовались американцами, а та же самая Меркель вчера сказала, что это непорядок, то, что происходит сейчас в Америке с этими цифровыми гигантами, что это нарушение как бы любых восприятий демократических процессов. И, естественно, я думаю, что немцы в основном ломанулись.
Игорь Валентинович, да, про связанное с телеграммом и мессенджерами историю, глава WhatsApp, Уилл Кэткарт, объяснил пользователям, вышел, значит, на контакты, объяснил пользователям, что после обновления политики конфиденциальности ни WhatsApp, ни Facebook не могут читать личные чаты и слушать звонки. Это тоже многих очень удивило, кого-то, наверное, испугало. И кто-то убежал, кстати, в тот же Telegram, или вот еще у Илона Маска, оказывается, тоже теперь есть свой мессенджер, туда еще.
Послушайте, когда волк говорит, что он уже почти перестал есть телят, да, и резать козлят, то мы же все будем смеяться долго над этим волком, потому что это их основной бизнес – следить за всеми. И дело даже, ну окей, давайте мы будем думать, что это все ради чистого бизнеса, что это чисто для рекламы, но факты говорят уже совершенно об обратном, да? И поэтому вот эти разговоры – это в пользу бедных. По-русски это называется «в пользу бедных».
А какие факты, Игорь Валентинович?
Факты того, что слежка ведется, в том числе и по политическим мотивам, когда начинают банить людей, придерживающихся определенных взглядов, причем вполне конституционных, не запрещенных законом, а просто политических оппонентов. Значит, происходит не рекламное отслеживание рекламных предпочтений аудитории, да, а осуществляется прежде всего политический сыск и политическое же давление.
Вот вы, кстати, затронули тему отчасти еще и Дональда Трампа, бедного, которого везде заблокировали.
Ой, бедного.
Бедного, да.
Там
не только его, это правда. В общем, он, тем не менее, связанная со всем этим история, распорядился в Вашингтоне утвердить и организовать режим чрезвычайной ситуации. Как раз для того, чтобы инаугурация избранного президента США Джо Байдена прошла спокойно. То бишь, режим ЧС должен закончиться 20 января. И что интересно, сильно загодя все это устроили, хотя обычно, во-первых, никого чрезвычайной ситуации в Вашингтоне не вводится. Вот. И даже спецслужба, как я, насколько я понял, из американских СМИ, будут на день раньше готовиться, чем они это делали при других инаугурациях.
Вопрос.
Вопрос в том, ожидаете ли вы или прогнозируете ли вы, что те же там сторонники Трампа попытаются как-то сорвать или омрачить инаугурацию Байдена. Джо Байдена.
Да. А позвольте еще в довесок к этому вопросу. Вам не кажется, что вот этим вот режимом чрезвычайной ситуации Трамп дует сейчас на воду после обвинений, после всех этих обвинений, что его высказывания привели к захвату Капитолия протестующими?
Да, безусловно, он дует на воду. Понимаете, когда вы говорите «омрачит инаугурацию», да, давайте мы вспомним, что эти люди вытворяли все 4 года. Лживые обвинения в связи с русскими. Там попытка импичмента за то, попытка импичмента за это. Начинали с чего? С граб за эпуси, да? Пытались раздуть, сделать из него сексиста и прочего. А потом дошли уже, собственно говоря, несмотря на то, что вообще-то ничего, опять-таки, антиконституционного на своем там митинге он не сказал. Он не призывал никого громить Капитолий. Идите к Капитолию. Понятно, мы слышим эти разговоры на русских митингах вообще-то не от избранных депутатов, а вообще от каких-то уличных горлопанов, да, идемте на Кремль там, еще чего-то. И никто ничего почему-то с ними не делает. А тут и, в общем-то, действующий президент общается со своими сторонниками в количестве, между прочим, 70 миллионов. Не просто это не маргинал какой-то с улицы, революционер-бунтарь. Общается в рамках конституционного права со своей предвыборной как бы аудитории.
Игорь Валентинович, а вот с точки зрения, вот с вашей журналистской, писательской, вы ведь не могли не анализировать то, что вот в последние несколько недель происходило в Вашингтоне. Потому что, ну, вот это, когда толпа ворвалась в парламент американский, в общем-то, все были по меньшей мере удивлены, если не сказать жестче. Как вы для себя объясняете, что там происходило? Ну, вот есть же какая-то... не просто мы можем говорить, хорошо, это плохо, там, красное, белое. Как вы это проанализировали для себя? Вот.
Это, во-первых, да, еще, Игорь Валентинович, по поводу того, что Трамп ни к чему не призывал. Ну, как не призывал? На митинге выступал, заявил, мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение, и призвал сторонников пойти к Конгрессу, чтобы поприветствовать наших храбрых сенаторов, конгрессменов и конгрессвумен, где как раз в те минуты проходило утверждение победы Джо Байдена.
Да. А он что, не имеет права не согласиться?
Нет, тут был призыв к действию. Идите и поприветствуйте.
Пойдемте к Капитолию. Это
да.
Он же не говорил, ворвемся в Капитолий и зарежем всех нафиг. Вы даже не представляете, что бы сделал Байден и прочая шайка, когда они бы проиграли. Полыхала бы вся Америка, как она полыхала до этого, для того, чтобы осуществить давление на общество, там, на избранного президента и так далее, чтобы запугать полицию, обычного обывателя, а также политического противника. Угу. Здесь ничего такого не было сказано. Но тем не менее, окей, если мы будем считать, что 100 человек, 200 человек – это дикая толпа, ворвавшаяся в Капитолий, ну, извините, мы вообще-то не слепые, мы видели, как половина этих людей идет между по красной дорожке, боясь там, зацепить право-влево, как пионеры, которых привели вообще-то в зимний этот самый, в Эрмитаж. Вот. А если кто-то что-то там положил ноги на стол, да, и у Нэнси Пелоси вытащил ее подстаканник, понимаете, но это смешно по сравнению с сожженными бизнесами, с сожженными и причем по ним еще и стреляли. Понимаете?
Ну, в общем, да. Игорь Валентинович...
Вообще-то, картина чудовищна именно этим. Он мог этого избежать, ради бога. Но к нему бы все равно прицепились по какому-то другому поводу. Потому что, опять-таки, возвращаемся мы к делу по поводу русского вмешательства. Одновременно с заматыванием и замалчиванием дело, скажем, Байдена-младшего там, и всего этого воровства там, на Украине и связей странных с Украиной, они же ничего не делали по этому поводу. Никто не шумел по поводу связи Байдена с Украиной и его странных заработков. Да? Если бы хоть десятая часть того, что как бы сделал Байден, сделал бы Трамп, его бы уже уничтожили. Потому что у этих людей в руках медиа и, как выяснилось, интернет, который всегда позиционировал себя как чисто технологические гиганты и сборщики рекламы и вообще прекрасных
людей. Да, но в этих условиях показал свою политическую принадлежность. Игорь Валентинович, еще одну историю с вами хотим обсудить про вакцины и их доступность. Вот появилось сообщение о том, что частные российские клиники не смогут покупать вакцину против коронавируса компании Pfizer. Дело все в том, что компания в 2021 году будет поставлять препарат только по уже действующим и заключенным государственным соглашениям. Без договоренностей поставка в Россию через частные клиники невозможна. То есть договоренности у России с Pfizer нету, соответственно, и вакцина эта поступить в частные, подчеркиваю, клиники не может. Надо ли России заключать с компанией Pfizer соглашение для того, чтобы дать возможность людям, если они хотят, привиться тем же Pfizer?
Вполне возможно, хотя я бы Pfizer не стал бы прививаться, хотя как бы, если тут в Европе начнут брать за жабры, не знаю, я боюсь, например, потому что вот классическая вакцина, которую сделали у Гамалеи, да, она все-таки мне, там, несмотря на мою полную, не, там, скажем так, я профессиональный пациент с 92-го года и не вылезаю из больниц, да, я примерно понимаю, как бы, где, чего бояться, да. И, собственно, я бы Pfizer'ом не стал. Ну, хорошо, хочет какой-то пижон или там большой поклонник компании Pfizer, видимо, начинавший еще с потребления Виагры. Может, он хочет, конечно, привиться, но ради бога. Но судя по тому, что люди получают то в одной, то в другой стране сильнейшие аллергические реакции... И на это тоже нет никакой реакции. Потому что, опять-таки, если бы от спутника заколбасило бы, или кто-нибудь к ужасу всех умер бы, хоть один человек, представляете, сколько бы сейчас было крику, какая жуткая, какая страшная русская вакцина. А тут люди мрут, и все молчат, все хорошо. Вот это меня убивает. Но... За русскую вакцину, за любую русскую вакцину, говорит только 130 лет русской вирусологии, да, и то, что она основана уже на классических, уже опробованных вариантах.
Так, понимаете, вот вы же сами сказали, если какой-то пижон вдруг захочет привиться Pfizer'ом, потому что у него вот такие вот предпочтения. Почему, да, собственно, этого пижона следует лишать такой возможности? Ну, хочешь
ты Pfizer, пожалуйста. Не следует ни в коем случае, вот. Нет.
А получается, что всем это хочешь, не хочешь, значит, ты или Гамалеи, или Эпивак Корона, да, или вот, Чумакова. Получается, что так.
Да, я думаю, что это не хорошо, потому что хотя бы за какие-то деньги люди должны иметь право выбора. Ну вот. И это их тело, это их жизнь, они должны сами решать. Потому что как раз, опять-таки, например, там вся там русская огромная там диаспора по всей Европе, да, она будет вынуждена колоться там как Pfizer'ом, когда наконец до них дойдет очередь. Да? Mm-hmm. Вот. И у них тоже нет варианта с русской вакциной уколоться.
Вот именно, ну, что да. Везде люди лишены этой возможности. Но что интересно, вы понимаете, до сих пор выносятся решения по поводу того, откуда, собственно, пошел этот коронавирус. По мне, так, собственно, уже не важно, откуда он пошел. Уже надо бороться с его последствиями.
В Перу очень замечательное решение было. Да.
Я понимаю, к чему вы клоните. Вообще-то я как, видимо... человек резких убеждений, я считаю, что над Китаем нужно проводить Нюрнбергский процесс. Но, как вы понимаете, он отказал ВОЗу комиссии ВОЗа во въезде в саму Китайскую республику.
Вот вы назвали себя резким человеком, да, человеком резких взглядов. Я вам скажу, что есть еще суд резких взглядов в Перу находится.
Аж три судьи перуанского суда.
Они обвинили Гейтса и Сороса в создании пандемии коронавируса.
Притом там, на самом деле, я, поскольку не юрист, я, наверное, не могу оценить всей правильности вот этого решения, но там довольно странно. То есть там вот это обвинение Билла Гейтса, Джорджа Сороса и потомков Рокфеллеров или родственников Рокфеллеров, оно содержалось в постановлении суда о продлении ареста для обвиняемого в изнасиловании. То есть, ну вот, опять же, это вообще... При чем здесь это? Да, казалось бы, самый гуманный суд в мире.
Сложно, конечно, просить вас это прокомментировать, но интересно же.
Ну, понимаете, если указанные господа используют, скажем так, а скорее всего они используют всеобщую беду для каких-то решений своих проблем, а скорее всего это так, да?
Да, очень похоже.
Очень похоже, потому что эту несчастную пандемию используют вообще уже все, да? У кого есть хоть малейший как бы рычаг, да, этого использования, кроме нас с вами. Правительство которые кичились своими чудовищными демократическими принципами, вдруг поняли, что лучше всего как бы все запретить, всех посадить дома, всем запретить работать, всем запретить выходить, общаться, недовольным запретить демонстрации, еще более недовольных просто арестовать за распространение якобы фейков, а на самом деле, опять-таки, речь идет о несогласных, да? Если уже как бы Меркель превращает там Германию в подобие ГДР, да, то что уж говорить о таких славных господах, как Сорос с Биллом Гейтсом, и я бы еще Ходорковского посоветовал присоседиться, потому что, ну, деньги же огромные уходят куда-то.
Ну да, в общем, Игорь Валентинович, надо к чести перуанской судебной системы, все-таки государственное ведомство, которое отвечает за контроль над судебной властью в стране, оно начало расследование против судей, которые вынесли это постановление, и будут устанавливать его справедливость, видимо, и уместность, потому что мне все-таки кажется, что как-то несколько разные дела и решения несколько коррелирующие. Да. А по поводу, собственно, самой пандемии, Греция вынесла очень интересное предложение Европейскому Союзу. Так премьер-министр страны Кириакос Мицотакис предложил ввести цифровой сертификат, стандартный цифровой сертификат вакцинации для свободы передвижения. То бишь, видимо, речь идет о самом Европейском Союзе. При этом он сказал, что наличие или отсутствие такого сертификата не должно быть фактором, который ограничивает свободу передвижения. Чего? Как вы на это смотрите?
Тогда в чем смысл, да?
Он сам еще, и Кириакос еще сам Мицотакис не разобрался.
Ну, он вернее вот сказал, вакцинация не должна быть обязательным условием для путешествий.
А, ну не вакцинировался, сиди у себя там
то
на
Пелопоннесе. То есть я понимаю, схема должна быть такая, то есть ну, никуда люди, которые в зависимости от того, какие между странами установлены решения, там надо проходить ПЦР-тесты, сдавать вернее ПЦР-тест по приезду или там по прилету, или по возвращению, или не надо... Там хочешь, делай
так. А я не
так
понимаю, Кирилл. Я так понимаю, что вот сидишь в Афинах, значит, сиди, никуда не уезжай, пока не вакцинировался. Ты можешь не вакцинироваться, вот раз... но только никуда
нет,
не уезжай.
Нет, он же говорит, что нельзя увязывать это.
Тогда я не понимаю, просто, что видимо, говорит нет, Мацутакис.
Мне кажется, Игорь Валентинович, просто речь идет о том, чтобы все европейские страны выдавали единый документ о вакцинации. И чтобы всеми странами европейскими он признавался.
Цифровое рабство вот такое вот.
Но не он же первый. Во-первых, первые же сказали, опять-таки, немцы, что надо, что доступ к социальной жизни и к перемещениям должен быть увязан с созданием цифрового документа о вакцинации. Тогда у меня вопрос. Огромное количество людей, боится этой вакцины, огромное количество людей имеет аллергии, не только на эту вакцину, но и на многое другое. И тем не менее, с какой стати их выключать из жизни? С какой стати? Ну вот это не то, что цифровой концлагерь. Это вообще...
Вы не сторонник, Игорь Валентинович, такой штуки?
Нет, а у меня жена аллергик, например, да? И она не будет там под дулом пистолета, она не может себя вакцинировать, потому что... У нее может случиться анафилактический шок, за который никто не отвечает.
Ну да, это справедливо. Игорь Валентинович, еще одна важная история, которую очень хотим с вами обсудить. Это приглашение Владимира Зеленского, президента Украины, который он отправил главе SpaceX Илону Маску посетить, собственно, Украину, потому что тот написал ответил на твит Роскосмоса о дне рождения Сергея Королева. Вот.
А, естественно.
И там очень большая буча развивалась.
Он подчеркнул, что Королев, видимо,
украинский конструктор, да.
Украинский конструктор, которого нелегкая судьба заставила уехать в Москву. Я понимаю. Да, ну, послушайте, украинцы, они смешные, конечно. Когда человек из своего украинства делает такую...
Мы смешные.
Вселенскую мифологию, где даже Королев уже украинец, ну, в общем, и Гоголь тоже. Ну, это на самом деле дико смешно. С другой стороны, я бы пожелал господину Маску съездить в Украину.
Он же его большой поклонник, он и с родственниками его общался. сказал, что очень классный был
человек. А я в данном случае даже не про Королева, потому что надо быть идиотом, чтобы не уважать работать в этой отрасли и не понимать, кто такой Королев. Да? А я просто хотел бы, чтобы Илон Маск один раз в жизни поехал на Украину.
Да, и посмотрел. А его, кстати, туда уже его туда уже неоднократно звали, и не только президент Украины. Игорь Валентинович, спасибо вам большое.
Спасибо.
Игорь Мальцев, журналист и писатель, был с нами на прямой связи, а вы слушали и смотрели подкаст «Слышали новость».